Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги царств Ветхого Завета. Конкретно сегодня будем говорить про третью книгу царств и начнем с 14 главы, так как в прошлой программе мы до 13 главы все уже прочитали и пояснили, и помогать мне в этом будет, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, давайте кратко расскажем содержание предыдущих серий и перейдем дальше. У нас сегодня на повестке дня интереснейшая история про пророка Илью.
Я напомню, что мы сейчас обсуждаем третью, четвертую книги царств, которые представляют собой единое произведение. И вот это произведение, оно говорит о том, о взлете древнееврейской монархии и завете Бога с царем Давидом, о том, что родится у него сын, который, ну, как бы, царство его будет вечным. И дальше, после Давида, вот повествование нам раскрывает, что ни на одном из потомков Давида это обетование не исполнилось. Остановились они все хуже, хуже и хуже, начиная с Соломона. И вот в третьей книге царств, с 1 по 11 главу, рассказывается нам о правлении Соломона и о том, что к концу своего правления он допускает некие нечестивые дела, вводит с самого верха, так сказать, идолопоклонство.
И причиной тому дипломатия, как мы помним.
Дипломатия. Он приобщает свою страну к кругу культурных государств Ближнего Востока, вступает в дипломатические браки и перенимает, соответственно, образы жизни. Такой деспотический, и, соответственно, там идолопоклонство появляется. И вот Бог говорит Соломону, что за это, ну, видимо, через кого-то из пророков, царство твое разделится после твоей кончины. И дальше вот мы в прошлый раз-то о чем говорили, о том, как это царство разделяется после кончины Соломона. То есть Соломон – это 10 век до нашей эры, точнее тут не скажешь, но как бы вот приблизительная, так сказать, вторая половина 10 века, существование единого царства. И после Соломона его сын Роваам, он пытается править в стиле своего отца, не имея на то разума, взвинчивает налоги, повинности, и в результате царство раскалывается, потому что 10 колен Израилевых, север, они отделяются. И в этот момент государство делится на две части. Царство южное, это царство Иудеи с центром в Иерусалиме, и царство северное. Сначала у них столица была Сихем, а потом столицей стал город Самария, о чем мы сегодня скажем. И дальше начинается такой рассказ, пространный. Он до конца третьей книги царств и до 8 главы книги, 4 книги царств. Он говорит о том, во-первых, говорится о том, что становилось, как развивались эти царства, и какие там были цари нечестивые. И все-таки суть-то этого рассказа, в самом центре вообще всего этого произведения, это рассказ о том, как Господь пытался их исправить. И он посылает пророков. И там в самом центре такое эпическое вообще повествование про пророка Илью и пророка Елисея. И может быть, вот если Бог даст, уже сегодня про пророка Илью-то мы и поговорим, потому что там повествование, ну, интереснейшее. Вот. А сейчас я просто скажу, что начиная с, соответственно, с 14 главы, вот царство разделилось, да, на севере стал править Иероваам, а на юге Роваам, сын Соломона. И нам вот Писание это рассказывает, что и тот, и другой цари, они идут по пути нарушения Божьего закона. Вообще, там нет, пожалуй, мало очень царей, которые вызывают какое-то удовлетворение с точки зрения автора Библии. Все остальные цари, он просто их отбрасывает, потому что они, с его точки зрения, вообще не годны ни на что, потому что они практикуют ту или иную форму идолопоклонства. И Иероваам, чтобы народ не ходил в Иерусалим, строит центр в Вифиле и в Дане, то есть, видите, ставит там золотых тельцов. Все они Яхве поклоняются, но это все вот уже искажает. Понимаете, нарушают заповеди. И там расцветает идолопоклонство. И то же самое происходит на юге, и там появляется храмовая проституция, там уже, так сказать, жертвоприношение на высотах, и там, ну, все уже прямо идет, это, так сказать, вот описано, уже начиная с Роваама.
Полное падение нравов.
Ну да, да. То есть идолопоклонство, оно несет за собой определенные нравы, естественно, и все-все. Процесс пошел. И дальше, вот я, идет такое повествование, я считаю, нам не надо его читать в таких подробностях, потому что там буквально идет перечисление этих царей, северных и южных, и на каждого там по 10 строчек. И, в общем, ничего хорошего мы там, так сказать, не найдем про них.
Ну и, видимо, правили они довольно недолго.
Нет, кто-то из них, вообще по мирским меркам, так сказать, тут не совпадение, конечно, с библейским повествованием. Потому что по мирским меркам, вот если оценивать с точки зрения внешней успешности, то там были весьма успешные цари, которые могли неплохо, так сказать, править. Просто для автора Библии они наносят какой-то глубокий духовный вред. Вот как тут идет несовпадение оценок. И книга-то эта писалась, ну вот, может быть, незадолго до плена или уже после плена. Ну, скорее всего, еще плена не было, но, по крайней мере, так сказать, автор опирался на книги царей, вот эти царские летописи, хроники, он на них опирается, дает краткую выжимку и дает оценку, припечатывает одного, другого, третьего. И там он дает список, ну, как бы из 20 царей северных и 20 царей южных.
То есть во временном промежутке это довольно большое количество времени, то есть 20 царей, каждый там правит лет по 10.
Да, ну, не все правили там по 10 лет.
Минимум, ну, да, максимум, да. Ну, как-то плюс-минус.
Но это событие охватывают до, практически до Вавилонского плена. То есть вы подумайте, как бы это время-то порядочное, ну, 300 лет. Он их оценивает по такой шкале, так сказать.
От 1 до 10.
От 1 до 10, да. То есть первая категория – это как он исполнял Божий закон. И там мало кто попал вообще, так сказать, в премьер-лигу. Вот. Второй – как он там допускал ли идолопоклонство. И третий – это деспотический характер правления. И вот у него получается так, что среди израильских царей северных, хороших он не находит вообще ни одного. То есть он их все, говорит, все негодные вообще никуда. Ну, потому что евреи, видите, мы об этом много раз говорили, у них практиковалось многобожие, в общем, в тот период. Яхве чтим, да, но при этом, так сказать, считаем, что другие боги...
Ну, и про других не забываем.
Да, и не забываем. Угу. И поэтому он вообще недоволен, и среди северных царей, хотя они могли править и весьма успешно по мирским критериям, они вообще все у него нечестивые. Среди южных все-таки не так однозначно. Из 20, насколько я помню, там 8. Он указывает, что ну ничего. И вот даже эти имена мы там их называть не будем. Вот это идет 14, 15, 16, 3 главы. Единственное, для нас мы подходим к пророку Илии. Это был Илья, пророк Елисей. Это пророк Северного царства. То есть были южные, северные пророки, но вот наиболее знаменитые пророки того периода, это, конечно, пророки Северного царства, пророк Илья. И вот сейчас, как бы подводя к разговору пророку Ильи, надо два слова сказать, какая там складывается обстановка. Значит, первым царем Севера был Иеровоам. Но царство его рухнуло, потому что, ну, как бы, не царство, а династия. Династия его, так сказать, прерывается, потому что вот он грешит очень много, и после него идет там целая серия дворцовых переворотов, прерывная идет, пока к власти не приходит царь, которого зовут Амври, или, ну, по-еврейски Амри. Поэтому в нашей литературе можно видеть Амври или Амри, ну, это, считайте, где-то 70-е, 80-е, 90-е годы 9 века до нашей эры, то есть 880 какие-то там годы примерно. И вот он, несмотря на то, что так все равно практиковал всякое нечестие, он-то вот правил как раз неплохо, разумно. Во-первых, что он первое сделал? Он прекратил непрерывную вражду с Южным царством, потому что они вот разделились и непрерывно между собой воевали, друг друга ослабляя. Вот этот понял, что этого делать не надо. Заключил, наконец, мир. Мир установил. Потом второе, он построил столицу новую. Это город Самария. Вот был Сихем, а здесь он просто строит Самарию, и вот в Библии это вот написано.
То есть просто новый город.
Новый город.
То есть не старому присваивает звание столицы, а просто новый город.
Новый город. Отлично. И это показатель успешности, конечно, его царствования. То есть он строит новую столицу, и он основывает династию. После него уже идет династия, так сказать, дом Амри. И он был настолько успешен, что он первый из еврейских царей, который попадает на страницы вне библейских текстов. Да. Вот это первый из еврейских царей, о котором мы можем прочитать не из Библии. А это, собственно, так знаменитая стела Меши. Вот это кто изучал, вот, интересуется библейской археологией, тот знает, что вот где-то века там до 9-го, там как шаром покатит, так сказать, там никаких свидетельств, ну, объективных, вот скажем, что мы взяли, раскопали, и там что-то написано, или вот что мы можем точно идентифицировать, что это вот, допустим, дворец царя Давида, или это какое-то там строение, или вот, ну, что-то по Библии идентифицировать, нереально, просто нереально, ничего нету. А вот тут появляется первый, наконец, у нас первый, так сказать, источник, это вот стела правителя Маава, это нынешняя Иордания, восточный берег Иордана, там маавитяне, Маав, государство, и Амри это государство, ну, как бы завоевал, они его были вассалы. Так вот, после Амри был его сын Ахав, и как раз после него вот этот самый Меша, царь маавитский, он сумел добиться, он восстал, это уже было после Ахава, то есть это 50-е годы, и он сумел восстать и добиться независимости. И он в честь этой великой победы прям такую стелу, так сказать, каменную поставил. Она сохранилась, ее нашли в 19 веке, в середине 19 века, какой-то священник католический. Местные арабы, когда они узнали, что ее собираются увозить, они ее покололи на кусочки. Но слава богу, что с нее сделали слепок перед этим, успели. И поэтому она сейчас в Лувре хранится, это ценнейшая просто штука. Ну как, так сказать, там вот это древнее финикийское письмо, которое мы евреи писали в тот период, там письмо у нее было другое, не квадратное. Это позднее они переняли.
То есть это еще и важнейший памятник.
Это вообще важнейший памятник, так сказать, потому что это объективный, вот тебе текст, как они мыслили там, как грамматика была устроена вообще все. И там он упоминает, что вот этот дом Амри, хоть он угнетал Маав, и наконец-то за грехи наши, так сказать. И там вот он говорит, вот после Ахава я, так сказать, вот добился, сумел восстать и добился независимости. И вот он там впервые упоминает. Есть даже... там строчки стерты, и некоторые предполагают, что там, возможно, он упоминал дом Давида, даже на Давида ссылался. Но это очень трудно доказать, но это, скажем так, версия. Про Давида таких указаний мы не находим во внебиблейских источниках, увы. А дом Амри – это в месопотамских летописях, вавилонских, ассирийских он будет упоминаться. То есть это как бы серьезное, как бы вот дальше северные цари, это уже историки просто знают, да, что северные цари Северного царства. Потом Ассирия их разгромила, 722 год. Но упорно этих царей, они уже с этим Амри никак не были связаны. Они их все говорили, это дом Амри. Ну, то есть, вот,
для простоты для понимания. Простоты.
Но это, получается, был такой выдающийся царь, который после себя след оставил немалый по историческим меркам. И вот у него, у этого самого Амри, или Амври, у него был сын Ахав. И вот... собственно, этот Ахав, который нас уже, собственно, интересует, вот именно в правлении Ахава и стал пророчествовать пророк Илья, наступает некий религиозный кризис. С чем он был связан? Ахав, северный царь, уже он правит в Самарии, из дома Амри, он породнился, заключил выгодный союз с Тиром, это финикийцы, север, нынешний Ливан, и взял оттуда дочь, Иезавель, царскую дочь, Иезавель. И вот... с приходом, а она была такая деятельная женщина, активная, и она, видимо, хотела как-то проводить такую политику, чтобы вот эти два государства, два народа, знаете, сблизить и в конечном итоге сделать из них некую унию, некую их вот как-то такой вот союз, который переходит уже в эту, знаете, такая речь посполитая, такая, что-то в этом духе, да. И она под это дело активно, ну, пользовалась влиянием мужа своего, стала активно внедрять культ финикийских богов, в частности, бога Ваала. Вот Ваал – это финикийское божество главное. Оно божество плодородия, это умирающее и воскресающее божество. Там есть миф о нем, что жена его, так сказать, его порезали враги на мелкие кусочки, но жена сумела собрать его, так сказать, останки. Ну, там целая вот история. И он воскрес там. Короче, вот это вот все. То есть, это циклы природные язычники так описывали. И она, ну, видимо, пророки Яхве, там, жрецы Яхве были недовольны. И она устроила просто гонение. Значит, этих самых пророков Яхве северных всех под корень, всех поубивали. Это было первое открытое гонение. То есть, понимаете, до того так сосуществуем и те, да, некая свобода вероисповедания. То тут она закончилась, потому что религия Яхве стала гонима. Пророков истребили почти всех, некоторых кто-то верные люди скрыли. А на государственном содержании был организован храм Ваала, там было 400 пророков Ваала, понимаете, штатные пророки на зарплате, и 400 пророков дубравных. То есть, это священная роща где-то была высажена, которая тоже тоже такой храм под открытым небом, то есть роща как храм. Туда тоже люди приходили совершать жертвоприношения, всякие мифы разыгрывать, вот это вот все. То есть это все вот застолбили они, вот эти вот все, так сказать, установления финикийской религии, и получается вот такая история. И как раз Господь воздвигает великого пророка Илью Фесвитянина. Сразу хочу сказать, вот мы сейчас ее будем читать, в принципе, все они слышали. Ну, все, наверное, слышали про то, как ворон кормил Илью, его взаимоотношения с вдовой из Сарепты Сидонской, как у нее сына он воскресил, она его лепешками кормила, как он там пророков Ваала убил, значит. Помните вот эти
ну,
вот все...
Ну, это известнейшая история.
Известнейшая история. Вот я хочу сказать, что эта история известнейшая, но обычно разговоры про эту историю сводятся к ее пересказу. То пошел туда, сделал то-то и сделал такое чудо. А мы поговорим немножко по другим ракурсам. А, собственно, а почему он делает это чудо? А какое значение это имеет? А почему засуха? А почему лепешки? А почему сын вот этой вдовы из Сарепты? Зачем нам рассказывают эти истории?
А вообще, я, наверное, сейчас очень глупый вопрос задам, но почему Илья? Ахав, Иероваам, там еще какие-то, да, другие такие еврейские имена, а тут Илья.
Русское имя.
Да.
Вдруг
да,
русское. Вот. Ну, я вам так скажу, русские имена, так сказать, они имеют разное происхождение. Вот меня зовут Дмитрий, например, да. Ну, хорошо, это имя-то русское, но оно имеет греческие корни, посвященные богине Деметре. Вас Мария зовут Мария, но это русское имя, но оно имеет еврейские корни, Марьям, правильно?
Угу.
Вот Илья – это тоже русское имя, но оно имеет еврейские корни. Элияху. Это имя теоморфное, оно содержит в себе имя Божье, и оно означает «Яхве мой Бог».
Вот. Ну, то есть, это Илья – это транскрипция. То есть там в оригинале истории было другое имя всего.
Нет, скорее. Нет, Илья, ну просто и сами евреи его произносят чуть-чуть по-другому. Они его произносят Элияху.
Угу.
Элияху. Мы его немножко русифицировали, Илья. Вот угу. И все. А имя-то одно. И это имя означает Яхве мой Бог. Вообще, сразу скажу, что вся эта история, она носит характер вызова, борьбы с культом Ваала, который практикует Израиль, и в массовом сознании, так сказать, идет борьба вот за это массовое сознание, за народ, как куда качнется симпатия. И эта история очень язвительная, она очень такая острая по своему содержанию. Просто мы, поскольку еврейского не знаем, то мы не понимаем, так сказать, ее остроты. И вот даже имена здесь играют огромную роль, если уж, Мария, вы эту тему подняли. Вот здесь идет противостояние между кем и кем. С одной стороны Илья, а с другой стороны нечестивая царица Иезавель. Ну, конечно, Иезавель, Ишбаал, по, собственно, как это, да, Ишбаал. Вот, конечно, Изавелью ее звать не могли никак, потому что это имя, оно такое не вполне пристойное. Это явно автор книги «Царств» немножко издевался, потому что это тоже Изавель, это имя теоморфное, только оно тоже теоморфное, оно содержит имя Ваал, Ваал, и Изавель, да, Ишбаал.
Ну, то есть на одной стороне Ваал, на
да,
другой Яхве.
Да,
и вот...
только тут сказано, один выходит со знаменем, и тут со знаменем, только тут на знамени написано «Яхве мой Бог», а на втором знамени написано, ой, ну как бы это по радио-то сказать поприличнее. А как вот это сказать, Мария? Ваал – экскремент. Вот давайте так сформулируем. Вот что написано там, Маша. Вот.
Ну да.
Вот это имя Иезавель.
Абсолютно другими красками заиграла эта
история,
скажем,
да, да. Идет соперничество. То есть это вот автор изливает всю свою иронию по поводу этого сражения. Естественно, конечно, эта царица, она была, но ее имя, вероятно, звучало на пару букв как-то по-другому. Но он ее, так сказать...
Авторская ирония.
Авторская ирония.
Читайте между строк, что называется.
Читайте между строк. Ну что же, давайте теперь прочитаем, ну, первую половину этой истории. Первую половину. Это 17 глава. В 16 главе, смотрите, идет завязка. Вот конец 16 главы. Здесь вот сказано, что Ахав делал нехорошие дела, поставил Ваалу жертвенник и в капище Ваала, который построил в Самарии, да, сделал дубраву, и настолько нравы упали, что детей уже стали приносить в жертву по финикийскому как бы обычаю. 17 стих. Вот это как бы некий уже просто дно, на которое падает север. «И сказал Илья Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву: „Жив Господь Израилев, перед которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, только по моему слову“». Вот, то есть выходит пророк, и провозглашает: все, будет засуха. И засуха закончится только тогда, когда я, пророк Яхве, скажу ей закончиться. После этого наступает жуткая, страшная засуха, которая вызывает мор, голод, страшное дело. И там идет преследование пророков Яхве, и он такое проповедует, и Господь, Слово Божье, ему говорит: иди скройся, чтобы его не убили. И он скрывается в потоках Арафа, что против Иордана. И вот Господь говорит ему: из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И вот происходит интересное дело, потому что он живет у этого потока, воду берет из этого потока, а вороны каждый день, утром и вечером, приносят хлеб и мясо. Через некоторое время этот поток высох. Не было дождя на землю. Вот это действие первое. Давайте его запомним, зафиксируем. Значит, засуха наступает на всей земле, а Илия сидит у потока, и вороны ему приносят хлеб.
Ну, то есть он пока скрывает.
Он...
пока Господь не скажет,
да,
иного.
И Господь посылает ему пищу через воронов, а он пьет воду из этого потока. Но потом все иссякло. И Слово Божье ему снова говорит: иди, смотрите, тут написано: иди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя там. Что такое Сарепта Сидонская? Это Финикия. Это самое, ну, это вот как раз источник вот этих всех проблем, вот этого нечестивого культа Ваала. Город
Сидон. То есть иди просто в середину логова врага и сиди там.
Идолопоклонство, да. И там будет некая вдова, и она тебя будет кормить. И он туда приходит, и там выясняется, что? Что этот голод накрыл и засуха, накрыл и Финикию голод. И там Илия пришел в эту самую Сарепту, видит некая женщина-вдова собирает дрова. Ну, видимо, по внешности можно было определить. Женщина, видимо, носила там какой-нибудь платок черный, еще что-то, да, сразу видно, что вдова. Он ей говорит: дай мне немного воды в сосуде напиться. Она пошла. Такая послушная вдова пошла ему, ну, мужчина просит, ну ладно. И тут он ей говорит: и возьми еще и кусок хлеба мне принеси. И она ему говорит: жив Господь Бог твой. Она видит, что это еврей. И она говорит: жив Господь Бог твой, у меня нет ничего печеного. Только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, два дров, и пойду и приготовлю это для себя, сына моего, и съедим это и умрем. Вот. То есть она ему говорит, что там только для меня с моим сыном вот на один раз поесть, и после этого мы умрем с голоду. А Илия говорит ей: не бойся, сделай, как ты сказал. Но прежде дай мне, сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А после этого сделаешь после для себя и сына. Так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Она поверила ему, вот как поверила уж прям последняя, ему принесла, испекла, и после этого там сколько-то муки осталось, сколько-то масла осталось, и оно не кончалось. Чудо. Мука в кадке, масло в кувшине не убывало. Итак, чудо второе. Чудо первое – это засуха и чудесное, так сказать, кормление Ильи. А второе чудо – это то, что первое мы узнаем, что засуха в Финикии, но поверившая Илье вдова ее поселяется, и там мука и масло из кадки, оно не заканчивает. Вот здрасте. Вот удивительное дело. И это происходит в Сарепте, вот там, где прямо идолопоклонство. Второе чудо. Дальше происходит третье чудо. Сын этой вдовы заболел и умер. И тогда эта женщина сказала Илье: что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего? И тогда он взял в руки этого мальчика, отнес к себе домой, положил на постель и возвал Господу и сказал: Господи, неужели ты и вдове, которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И, простершись над отроком, прямо лег на нем трижды и возвал Господу и сказал: Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока в него, и он ожил. Вообще страсть. Мальчика оживил молитвой. И после этого отдал он матери его: смотри, сын твой жив. И сказала та женщина: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно. Это повествование, конечно же, все эти три чуда, которые совершает Илья, они имеют колоссальное значение. Почему? Потому что вот мы их читаем просто как истории про чудеса. Ну и что? Ну и что? А здесь есть глубокий смысл, потому что Илья бросает вызов культу Ваала. А про Ваала мы что-то знаем. Это бог плодородия. Он давал дождь, который давал силу, так сказать, растениям расти. И он умирает, воскресает. И то, что делает Илья, это прямой вызов функциям этого самого Ваала. И Илья работает на массовое сознание для того, чтобы, еврейское, конечно, для евреев, он к финикийцам не адресует свою весть, для того, чтобы показать, что на самом деле, вот вы считаете, что Ваалу надо поклоняться, потому что он отвечает за дождь, за плодородие, это, а наш бог, Яхве, живет где-нибудь в пустыне, в Синае, на горе Синай живет, да, а вот тут вот этот отвечает за плодородие, так вот он ни за что не отвечает, потому что он не может дать ни дождя, ничего, ни урожая, ничего не может дать. А кто есть господин дождя? А кто есть господин урожая? Кто есть господин самой жизни и смерти? Не Ваал, а тот, который действует через Илью. Он вправе этот засуху навести и засуху закончить. Он будет кормить Илью. Он, вот понимаете, все эти чудеса, которые показывает Ваал, ой, этот Илья, он показывает, что все эти функции, господство над жизнью и смертью, урожай, дождь, это все дает единый Бог Израилев, Яхве. Понимаете, мысль какая? Здесь.
Ну
вот,
да.
Вот в этом весь смысл этой истории. Причем это вызывающий смысл, потому что получается Яхве Ваал бессилен, а Яхве-то силен. И он наводит эту засуху и отсутствие урожая на саму территорию Ваала. Там тоже засуха. И туда приходит пророк Илья и совершает чудеса, которые, то есть он воскрешает мальчика, и Яхве питает своего пророка, понимаете, так сказать. Вот как это происходит. Это идет соперничество с Ваалом и его унижение, показывает через эти деяния, что этими всеми функциями обладает Бог Израилев, не надо Ваалу поклоняться. Ну и дальше, конечно, вот эта кульминация этой драмы, потому что, ну, проходит там сколько, года два где-то проходит, я так понимаю, да? То есть это вот.
Ну, если верить Писанию, вот 18 глава уже начала, по прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год.
В третий год, то есть два года прошло, уже да. Третий год пошел. Вот этого соревнования. Илья получил указание, все, иди покажись Ахаву, и я дам дождь. Вот, Господь говорит, вот сейчас дам. Илья приходит, его встречает военачальник. Военачальника зовут Авдия. И этот Авдия, он сохранил пророков. И Илья встретил этого Авдию, а Илью ищут по всем странам. Его прямо розыск идет, потому что он политический противник, это как пророк, мы говорили с вами, в политике активно участвует. То есть трон шатается, он тут произносит речи против царя, и царь ищет его. И тут его встречает его военачальник. И Илья говорит, скажи, чтобы царь вышел навстречу со мной. Тут говорит, я приду, тебя ищут вообще во всех окрестных странах, а если ты не придешь, мне голову снимут. А я вот пророков-то спасал. А Илья говорит, нет, я тебе вот даю слово, гарантирую, что сам приду, все. И тогда происходит следующее. Пошел Ахав навстречу Илии. То есть царь и Илия встречаются. А что делать? Засуха, голод. И пророк говорит, ты, царь, дум отца твоего смущает Израиля, а не я. Тем, что вы презрели повеление Господне, идете вслед за Ваалом. Теперь собери на гору Кармил. Эта гора находится на севере Израиля, как раз, ну, недалеко от берега, побережье Средиземного моря. 400 пророков Вааловых и Дубравных собери, 800 человек. Сделаем соревнование. Они будут приносить, они принесут в жертву яйца. Какого выберут? Вот на их условиях. Два теленка, они сами выбирают теленка, все. И мы даем время, несколько часов. Вот они приносят его в жертву, но огня не зажигают под дровами. Огонь должен низвести сам Ваал. Это что, в знак того, что он принимает их жертву. И потом я сделаю то же самое, говорит Илья. То есть на горе Кармил, там был старый жертвенник разрушенный, он его восстановил, и, так сказать, после этот, он тоже. И вот чью жертву примет Господь? Того Бог и даст дождь. Туда собираются толпы народа, потому что это, так сказать, событие национального масштаба.
Посмотреть.
Ну, с одной стороны, посмотреть, ну, да. Во-вторых, дождь. Так, собственно, голодуха. Все хотят дождя, потому что уже жизни дальше нет. Вот что решается тут. И вот тут описано, что Илья говорит народу, я один остался пророк Господень, пророков Вааловых 450 человек, пусть дадут нам двух тельцов, они пусть себе выберут, вы призовите Бога своего, я призову Бога моего. И вот тот, который даст ответ посредством огня, тот и есть Господин, Господь. И вот они взяли тельца, приготовили, призывали имя Ваала с утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас. Не было ни голоса, ни ответа. Тогда они скакали у жертвенника, который делали. Ну, стали песни там всякие, ну как, гимны петь. Полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался, или занят чем-то, или в дороге, а может быть и спит, так он может проснется. Это он упоминает элементы мифа про Ваала. Мы его знаем очень отрывочно, но тем не менее миф существовал. А они разыгрывают этот миф. И они стали кричать громким голосом и кололи себя ножами, копьями, так что кровь лилась по ним. Он же умер и воскрес, этот Ваал. И вот они себя кололи, отождествляя себя с этим Ваалом, чтобы он дал им милость. Тогда Илия сказал народу: «Идите ко мне». Тогда он восстановил разрушенный жертвенник Господень, взял 12 камней и сделал ров, положил дрова, рассек тельца и сказал: «Лейте воду». Туда эти самые бодии стали наливать, заполнили водой жертвенник, покрыло все водой. То есть для чего он это делает? Что огонь не может, не подложил он туда какой-нибудь сушняк, понимаете, который сам загорелся.
Ну, чтобы элемент обмана вот этот исключить.
Да. Что это, водой, так сказать, все по-честному, да. И тут сырые не будут гореть вообще в принципе, да? И во время приношения вечерней жертвы пошел Илия, пророк, и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков, Израилев, да познают в этот день, что ты один в Израиле, и я раб твой, сделал все по слову твоему, услышь меня, Господи, услышь меня. Познает народ этот, что ты, Господи, Господь, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду». Все аж испарилось, да, такой был сильный импульс вот этого огня, который шел, молния какая-то пришла вот с небес, и все. Увидев это, народ пал на землю и сказал: «Господь есть Бог». И тогда Илия говорит: «Схватите пророков Вааловых, чтоб ни один». Дальше Илия проявляет себя как опытный, знаете, вот он все, он перехватывает вот эту вот энергию народного ожидания. Люди поняли, что действительно, значит, кто виноват? Кто виноват в том, что мы 2 года тут голодовали, страшный голод? И Илья этот гнев народный направляет на пророков Ваала, чтобы с ними расправиться. Он говорит: «Их хватайте, всех тащите». И вот написано: «И схватили их, и отвел их Илья к потоку Кисону, и заколол их там». Вот прямо написано, что заколол их там. Как это понимать? Вот прям руками брал и колол каждого, прям 450 человек, массовое убийство. Или просто он так сказал, что давайте их всех тут. И народ совершил. Это вот может быть так, а может быть и так. Потому что пророк тут... Но пророк, во всяком случае, вполне однозначно руководит этим убийством, массовым убийством. Этих 450 человек, вот они просто вот так взяли и убили. Торжество. Торжество, да, такое. Хорошо это или плохо, мы потом скажем. Потому что дальше мы увидим, что не все так просто. Потому что тут много вопросов возникает. Пророк-то молодец, конечно.
Но 450 загубленных душ?
Да, это, конечно, как-то, если читать этот текст, как вот, знаете. Вот, и дальше происходит следующее. Потому что он говорит царю: «Все, иди, обедай, ибо слышен шум дождя». Господь же обещал дождь, когда народ покается и признает. И вот народ тут признал. Ахав пошел есть и пить, а Илья пошел наверх кормила, наклонился к земле, положил лицо свое между коленами своими. Он так молился. Такая была у него молитвенная поза. Так он простирался и молился между коленами своими. И сказал отроку своему, ну, видимо, у него был типа слуги: «Пойди посмотри к морю». Тот сказал: «Ничего нет». Продолжай это до 7 раз. То есть он молился, и каждый раз отрок говорил: «Нет, нет, нет». И на 7-й раз отрок говорит: «Небольшое облачко поднимается от моря, величиной в ладонь». И он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запряги колесницу и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо стало мрачно от тучи ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриель, и была на Илии рука Господня, и он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изриеля. Вот мы здесь видим пророка, который находится в каком-то сверхчеловеческом каком-то экстазе, понимаете, потому что он низводит огонь, потом он совершает страшное убийство, толпы людей убивает, 450 человек. И потом, когда идет дождь, этот царь едет на колеснице к себе, трясущийся в ужасе, так сказать, царь, от всего, что было, и пророк бежит перед ним, представьте себе, то есть до самого Изриела. То есть, вот пророк торжествующий, вот она сила, да, вот он Ветхий Завет, вот он весь в этом повествовании. Вот. И это, конечно, эпическое такое противостояние, в котором Илия, который не спровергает культ Ваала, демонстрируя всему народу, всему Израилю, что за урожай, за дождь, за жизнь, за смерть отвечает не Ваал, а отвечает единый Бог. И когда Бог Израиля, тут он даже не педалируется тема единства, просто вот что нашему поклоняйтесь Богу. И когда народ говорит: точно, наш дает это все, их Бог ничего не дает, он бесполезен, вот тогда идет дождь. И Илья тоже, здесь вот показано вот это все. Он опрокинул, не спроверг, победил, понимаете, или я великий победитель. Вот это такое потрясающее просто повествование, но понятна логика, да?
Да.
То есть оно насквозь, так сказать, это как бы требуется некоторое понимание культуры, да, потому что все эти чудеса, они имеют знаковый характер, они демонстрируют, так сказать, Израилю, что не надо поклоняться языческим богам. Но у этой истории есть продолжение, потому что в этот момент высшего взлета Господь внезапно Илью оставляет. И потом следует вторая половина истории про его смертельную обиду на Бога, пророки тоже обижались, про его разговор с Господом на горе Синай, Илья как боговидец, и, наконец, об удивительном откровении Бога, где Бог является Ильи в тихом дыхании ветра, в тихом веянии ветра. Вот что это такое? Что это за такое откровение? Давайте в следующий раз мы поговорим.
Ну да, в следующий четверг в это же самое время на этих же самых волнах встречаемся и продолжаем наши интересные разговоры. Напомню, сегодня у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!